Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни «Славная церковь». Глава 1. Божий план и Божий отдых. Тексты из Писания. Бытие 1 глава, 2 глава. Ефесянам 5 глава, стихи 22-32. Откровение 12 глава. Откровение 21 глава, стихи с 1 по 22 главу, 5 стих. В указанных четырех отрывках Писания говорится о четырех женщинах. Первая женщина в книге Бытие, глава 2, это Ева. Вторая в послании Ефесянам, в 5 главе, это церковь. Третья в Откровении, глава 12, это женщина, увиденная в видении. И четвертая в Откровении, в 21 главе, это жена Агнца. Пусть Бог даст нам свет, чтобы мы увидели, как эти четыре женщины взаимосвязаны между собой и его вечным планом. Дальше мы видим положение, занимаемое церковью, и ее ответственность, которую она несет в этом плане, а также исполнение победителями Божьими его вечного замысла. Божий замысел в сотворении человека. Зачем Бог сотворил человека? Каков был его замысел в сотворении? Бог дает ответ на эти вопросы в книге Бытие 1.26 и 27. Эти два стиха очень значимы. Они открывают нам, что сотворение человека Богом было поистине выдающимся событием. Когда Богу понадобился свет, Он просто сказал: «Да будет свет». Когда Ему понадобился воздух, Он сказал: «Да будет воздух». И все произошло в соответствии с Его словом. Но при сотворении человека это было не так просто. Для этого потребовалось совещание среди божества. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Вот что запланировал Бог на своем божественном совещании для сотворения человека. Бог говорил: «Сотворим, сотворим». Эти слова являют нам обсуждение, проведенное божеством. Они показывают имевшийся у Бога проект человека, которого Он намеревался сотворить. Затем стих 27 открывает нам сотворение человека Богом. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». А стих 28 говорит: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Из этих стихов мы видим, какого человека желал Бог. Бог желал человека владычествующего, человека, который бы управлял этой землей, и тогда Бог был бы удовлетворен. Человек, сотворенный Богом, имел не только подобие Божие, но также обладал его образом. Вот подобие – это нечто внешнее, а образ – это внутреннее. Бог хотел, чтобы человек не только был похож на него внешне, но и имел его образ внутренне, с тем, чтобы человек мог делить с ним одни и те же чувства, имел тоже внутреннее движение, такой же образ жизни и святую природу. Бог желал, чтобы человек походил на него, чтобы всякий, общающийся с человеком, почувствовал в нем Божью природу. И именно таково было решение, принятое на совещании божества. Как Бог сотворил человека? Он сотворил человека по своему образу. Бог желал, чтобы человек был подобен ему. Совершенно очевидно, что положение человека в творении Божьем абсолютно уникально, так как среди всех Божьих тварей он один был сотворен по образу Божьему. Человек, к которому Бог расположил свое сердце, абсолютно отличался от всех остальных сотворенных существ. Это был человек, сотворенный по его собственному образу. Мы замечаем здесь нечто удивительное. В 26 стихе говорится: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А в 27: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В 26 употреблено местоимение «наш», то есть множественное число, а в 27 местоимение «своему», то есть единственное число. С грамматической точки зрения, если в стихе 26 во время совещания божества сказано «сотворим человека по образу нашему», то в стихе 27 должно было бы говориться «И сотворил Бог человека по образу их». Но как это ни странно, в 27 стихе сказано «Сотворил Бог человека по своему образу». Как мы можем это объяснить? Причина заключается в том, что в божестве только одно имеет образ – Сын. Поэтому, когда божество задумывало сотворение человека, было сказано, что человек должен быть сделан по образу нашему, так как они одно, то и говорится по образу нашему. Но когда божество находилось в самом процессе создания человека, говорится, что человек был сотворен по его образу. Его – это подразумевает Сына. Это убеждает нас в том, что Адам был сотворен по образу Господа Иисуса Христа. Не Адам предшествовал Господу Иисусу, а Господь Иисус предшествовал ему. Следовательно, когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его по образу Господа Иисуса Христа. Именно по этой причине говорится «по образу своему», а не «по образу их». Божий замысел состоит в том, чтобы обрести группу людей, подобных его сыну. Читая послание Римлянам 8:29, мы находим там замысел Божий. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Бог желает иметь много сыновей. И Бог также желает, чтобы все сыновья были подобны его единственному сыну. И тогда его сын будет уже не единородным, а первородным между многими братьями. Бог желает обрести такую группу людей. Если мы это увидим, мы осознаем, насколько драгоценен человек, и будем ликовать при каждом упоминании о человеке. Как Бог ценит человека. Он даже сам стал человеком. Божий план состоит в обретении человека. Божий план исполнится, когда человек будет обретен Богом. Именно посредством человека исполняется Божий план, и через человека удовлетворится его потребность. Но что в таком случае требует Бог от человека, которого Он сотворил? Он требует, чтобы человек правил. Когда Бог сотворил человека, Он не предопределил человека к падению. То, что человек пал, описано в книге Бытие в 3 главе, а не в 1. В Божьем плане сотворения человека Он не предопределил человека грешить, равно как и искупление не было предустановлено им. Мы не умаляем важности искупления, а лишь говорим, что искупление не было предустановлено Богом. Если бы оно было предустановлено, то человек неминуемо должен был бы согрешить. По Божьему плану сотворения человека ему было предустановлено править. Это открывается нам в книге Бытие 1:26. Здесь Бог раскрывает нам свое желание и говорит нам о тайне своего плана. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Именно таков был Божий замысел в сотворении человека. Возможно, кто-нибудь спросит, а почему у Бога такой замысел? Причина в том, что до сотворения человека ангел света восстал против Бога и стал дьяволом. Сатана согрешил и пал. Дневная звезда стала врагом Бога. Прочитайте Исаия, 14 глава, стихи 12-15. Поэтому Бог забрал свою власть от врага и передал ее в руки человека. Бог сотворил человека для того, чтобы человек мог править вместо сатаны. Что за обильную благодать мы видим в Божьем сотворении человека? Бог не только желает, чтобы человек правил, но и выделяет определенную область для человеческого правления. Мы видим это в книге Бытие 1:26. «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей». Вся земля – это область правления человека. Бог не только дал человеку власть над рыбами, птицами, над скотом, но и потребовал, чтобы человек владычествовал над всей землей. Земля – это область, которую Бог хотел передать в управление человеку. Человек по-особенному взаимосвязан с землей. Бог сконцентрировал свое внимание на земле не только в своем плане по сотворению человека, но и после сотворения человека, когда Он ясно сказал, что Он должен править над всей землей. В стихах 27 и 28 говорится: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей». Бог здесь подчеркивает, что человек должен наполнять землю, и обладать ей. То, что человек должен владычествовать над рыбами морскими, птицами небесными и всяким животным на земле, имеет второстепенное значение. Владычество человека над всем этим лишь дополняет основную область владычества – землю. В книге Бытие 1.1 говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Вот эти два стиха становятся более понятными при непосредственном переводе с древнееврейского языка. На языке оригинала стих 1 звучит следующим образом: «Вначале сотворил Бог небеса и землю». Небеса здесь стоят в множественном числе и относятся к небесам всех звезд. Земля имеет свое небо, и все звезды также имеют свое небо. Прямой перевод второго стиха выглядит так: «И земля стала, а не была, безвидна и пустой, тьма над бездной». На древнееврейском перед словом «земля» стоит союз «и». «Вначале сотворил Бог небеса и землю». Знаете, тогда не было никаких трудностей и проблем, но после этого что-то произошло. Земля стала безвидной и пустой. Слово «была» в нашем переводе книги Бытия 1.2 «земля была безвидна и пуста», и слово «стало» в Бытие 19.26, когда жена Лота стала соляным столпом, переданы одним и тем же словом. Жена Лота не была соляным столпом от рождения, она им стала. И поэтому ясно, что земля не была безвидна и пуста при сотворении, но она стала безвидной и пустой позже. Бог сотворил небеса и землю, но земля стала безвидной и пустой. Это открывает нам, что проблема существует в отношении земли, а не небес. Мы увидели, что земля – это средоточие всех проблем. Бог борется именно за землю. Господь Иисус учил нас молиться: «Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В соответствии со значением оригинала фраза «и на земле, как на небе» относится ко всем трем предложениям, а не только к последней части. Другими словами, значение, содержащееся в оригинале, следующее: «Да святится имя Твое и на земле, как на небе, да придет Царство Твое и на землю, как на небе, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Молитва являет нам, что на небе нет проблем. Проблема заключается в земле. После падения человека Бог сказал змею: «Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей». Это означало, что земля должна была стать местом обитания змея, той областью, где он должен был ползать. Область деятельности сатаны находится не на небе, а на земле. Если должно прийти Царство Божие, то сатана должен быть изгнан вон. Если воля Божья должна быть исполнена, то она должна быть исполнена на земле. Если имя Божье должно светиться, то оно должно светиться на земле. Все проблемы сосредоточены на земле. В книге Бытия есть два слова, которые очень значимы. Одно из них находится в книге Бытия 1.28. Это слово «обладайте», которое может быть также переведено как «покоряйте». Другое слово тоже в книге Бытия 2.15. Это «хранить», которое также может быть переведено как «охранять». Из этих стихов мы видим, что Бог повелел человеку покорять и охранять землю. Изначальное намерение Бога состояло в том, чтобы дать землю человеку как место для его обитания. В его намерение не входило делать землю опустошенной, по Исаии 45:18. Бог желал через человека не позволить сатане вторгнуться на землю. Но проблема заключалась в том, что сатана находился здесь, на земле, и намеревался и дальше разрушать ее. Поэтому Бог хотел, чтобы человек взял обратно землю из рук сатаны. Необходимо отметить и другой момент. Строго говоря, Бог требовал от человека взять обратно не только землю, но и небо, относящееся к земле. В Библии есть разница между небесами и небом. Небеса – это то место, где основан престол Божий, где Бог осуществляет свою власть, тогда как небо в Писании иногда означает небо, связанное с землей. Именно это небо Бог также желает восстановить. Смотрите Откровение, 12 главу, стихи 7-10. Некоторые могут спросить, а почему Бог сам не ввергнет сатану в бездну или в огненное озеро? Наш ответ таков. Бог может это сделать, но Он не хочет делать это сам. Мы не знаем, почему Он не желает делать это сам, но мы знаем, каким образом Он собирается это сделать. Бог хочет использовать человека, чтобы расправиться со своим врагом. Для этой цели Он и сотворил человека. Бог хочет, чтобы тварь имела дело с тварью. Человек, которого Он сотворил, используется им для этого. Давайте еще раз прочтем Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей». Кажется, что на этом предложение закончено. Но добавлена еще одна фраза. «И над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Здесь мы видим, что пресмыкающиеся занимают довольно значительное положение, раз Бог говорил о них после того, как сказал «над всей землей». Здесь подразумевается, что для владычествования человека над всей землей нельзя упустить из вида пресмыкающихся, так как враг Бога воплощен в них. Змей в книге Бытие, глава 3, скорпионы в Евангелии Луки, глава 10, являются пресмыкающимися гадами. Присутствует не только змей, представляющий сатану, но также скорпионы, представляющие грешных и нечистых злых духов. Областью владычества и змея и скорпиона является земля. Все проблемы сосредоточены на земле. Вследствие этого мы должны различать работу по спасению душ и Божью работу. Часто работа по спасению души не обязательно является Божьей работой. Спасение решает проблему человека, а Божья работа состоит в том, чтобы человек осуществлял власть и владычествовал над всем сущим, сотворенным Богом. Богу нужна власть в своем творении, и Он избрал человека, чтобы он был этой властью. Если бы мы находились здесь ради самих себя, просто как люди, тогда все наши искания и чаяния заключались бы в том, чтобы любить Господа больше и быть более святыми, более ревностными, спасать больше душ. Эти стремления в самом деле хороши, но они слишком ориентированы на человека. Они касаются только человеческой пользы. Божья работа и Божья потребность полностью выпали из поля зрения. Мы должны понимать, что у Бога есть своя собственная потребность. Мы находимся на этой земле не просто для человеческой надобности, а даже в большей степени для Божьей надобности. Мы благодарим Бога, что Он верил нам в служение и примирение, но даже если бы мы спасали и спасли все души в мире, мы бы еще не выполнили Божью работу, не удовлетворили бы Божьи требования. Когда Бог сотворил человека, Он говорил о том, что ему нужно. Он открыл свою потребность в том, чтобы человек осуществлял власть и управлял его творением. Править для Бога – это не малозначительная вещь, а великое дело. Богу нужны люди, которым Он может доверять и которые не подведут Его. Это является Божьей работой, и это то, что Бог желает обрести. Мы в полной мере оцениваем благовестническую работу. Но если вся наша деятельность состоит только из благовествования и спасения душ, то мы не заставим сатану потерпеть окончательное поражение. Если человек не возьмет назад землю из рук сатаны, он не достигнет Божьего замысла при сотворении человека. Часто спасение душ служит только благосостоянию человека, а борьба с сатаной идет на благо Богу. Спасать души – это значит удовлетворить человеческую потребность, а расправиться с сатаной – значит удовлетворить Божью потребность. Братья и сестры, за это мы должны заплатить. Мы знаем, как говорят бесы. Однажды бес сказал: «Иисуса я знаю, Павла я знаю, а ты кто такой?» Проблема заключается в том, убежит ли при встрече с вами бес или не убежит. Это правда, что мы должны заплатить за благовествование определенную цену, но гораздо большая цена должна быть уплачена нами, чтобы расправиться с сатаной. Это не является предметом сообщения, проповеди или учения. Это требует нашей практики, и цена этого чрезвычайно высока. Если мы должны быть людьми, которых Бог использует для свержения всего содеянного сатаной и власти сатаны, то насколько беспрекословно и абсолютно мы должны слушаться Господа? Это не так важно, если в чем-то другом мы в некоторой степени сохраняем самих себя. Но когда мы боремся с сатаной, мы не должны оставлять себе ни пяди земли. Мы можем держаться за что-то от себя при изучении Библии, благовествовании, при помощи церкви или братьям. Но когда мы расправляемся с сатаной, наше «я» должно быть полностью отставлено. Мы никогда не сможем сдвинуть с места сатану, если наше «я» сохраняется. Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы мы увидели, что ради Его замысла мы должны целиком и полностью быть для Него. Двоедушный человек никогда не сможет расправиться с сатаной. Пусть Бог изречет это слово в наши сердца. Неизменный замысел Бога. Бог хотел, чтобы человек правил для него на земле. Но человек не исполнил замысла Божьего. В книге «Бытие» в 3 главе произошло падение и вошел в грех. Человек попал под власть сатаны, и казалось, что все пришло к концу. Казалось, сатана одержал победу и победил Бога. Но кроме отрывка в «Бытие», в 1 главе, в Писании есть также два места, относящиеся к этой проблеме. Это Псалом 8 и Послание евреям, глава 2. Восьмой Псалом показывает нам, что замысел Бога и его план никогда не менялись. После падения человека воля Божья и его требования по отношению к человеку остались теми же, без каких-то изменений. Его воля в книге Бытия 1 главе, когда он сотворил человека, все еще остается в силе. Хотя восьмой Псалом был написан после падения человека, псалмопевец все еще мог прославлять Бога. Его взгляд был устремлен на книгу Бытия, на 1 главу. Святой Дух не забыл книгу Бытия, 1 главу. Сын не забыл книгу Бытия, 1 главу. Сам Бог не забыл книгу Бытия, 1 главу. Давайте рассмотрим содержание этого псалма. Во втором стихе говорится: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Всякий, кто вдохновлен Святым Духом, произнесет такие слова: «Как величественно имя Твое по всей земле». Хотя некоторые люди порочат и отвергают имя Господа, псалмопевец все же во всеуслышание заявляет: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Он не сказал: «Имя Твое очень величественно». «Очень величественно» отличается по значению от «как величественно». «Очень величественно» означает, что я, псалмопевец, все же могу описать это величие, в то время как «величественно» означает, что я могу написать псалом, но у меня нет ни слов, ни знания, чтобы выразить, насколько величественно это имя. Поэтому я лишь могу сказать: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Его имя не просто величественно, оно величественно по всей земле. Употребленное здесь выражение «по всей земле» – это то же самое, что и в книге Бытия 1.26 «над всей землей». Если мы знаем Божий план, то каждый раз, читая слово «человек» или «земля», мы должны ощущать в себе биение наших сердец. Далее, в 3 стихе говорится: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Младенцы и грудные дети в данном случае относятся к человеку. В этом стихе подчеркивается использование человека Богом для расправы с врагом. Господь Иисус привел этот стих в Евангелии Матфея 21:16. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Эти слова означают, что сатана может делать все, что в его силах, но Бог не обязательно должен сам с ним расправиться. Бог использует младенцев и грудных детей, чтобы покончить с ним. Что могут сделать младенцы и грудные дети? Здесь говорится: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Желание Бога состоит в том, чтобы обрести людей, способных возносить хвалу. Те, кто способен возносить хвалу, это те, кто может расправиться с сатаной. С 4 по 9 стих псалмопевец говорит: «Когда взираю я на небеса, дело твоих престов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его перед ангелами, славой и честью венчал его, и поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». Если бы мы писали этот псалом, то, возможно, мы бы добавили здесь в скобках: «Как жаль, что человек пал, согрешил и был изгнан из Эдемского сада. Не может больше человек достичь этого». Но благодарение Богу, в сердце псалмопевца не было такой мысли. В глазах Бога земля еще может быть возвращена, и положение, данное человеку Богом, еще существует, и все еще остается в силе его поручение человеку уничтожить дела дьявола. Вот почему, начиная с 3 стиха, псалмопевец снова и снова рассказывает ту же древнюю историю, совершенно не обращая внимания на книгу Бытие, 3 главу. Это выдающаяся черта 8 псалма. Замысел Бога по отношению к человеку состоит в том, чтобы он правил.